С нами Инна Соломоновна. Здравствуйте, Инна Соломоновна.
Доброе утро. Доброе утро.
Мама,
после
привет.
Таких слов, знаешь, как-то твоих слов. Трудно начать сразу вот говорить очень проникновенно и очень правильно. Но, тем не менее, вот день сегодня какой красивый. Обратили внимание?
Маму еще не видел. Вышел в 5.40. Нет, 5.40 проснулся, 6.15 видел, дня не увидел.
Вот не нужно день. А можно было утро видеть красивые деревья какие, как Берендеево царство. Снег, зима. Ну вот, что бы еще бы рассказать такое красивое. Вот странные вещи происходят. Когда мы говорим о художниках, да, мы, конечно, представляем их по их автопортретам. И вот такой человек, допустим, как Леонардо да Винчи, выглядит глубоким стариком. Вот как будто не было молодости, как будто не был хорош, красив, да, строен, высок. Когда мы говорим о Рембрандте, мы видим такого старичка с такими любопытными глазами в каком-то таком тюрбане восточном, необыкновенном. Когда мы говорим о Ван Гоге, мы видим вот этого несчастного, да, с, в повязке, уши там. То есть мы можем говорить о художниках, вспоминать их образ, основываясь только на их автопортретах. По крайней мере, когда речь идет о тех, при которых еще не было ни дагеротипов, ни фотографии. Автопортрет – это всегда очень интересно, потому что, по-моему, Бодлер сказал, кого бы я ни описывал, я всегда описывал себя. То есть вот есть такая вещь, кого бы ты ни писал, всегда там часть твоей души. Гоя, великий Гоя, ни на кого не похожий Гоя, оставил немало своих автопортретов, наверное, 10 или, может быть, даже чуть больше. И смотришь на них и думаешь, боже мой, неужели это он? Неужели это тот человек, который с детства был очень беспокойным, который обладал очень сильным, мощным характером, который никогда не считался ни с чьим мнением, который был склонен к поступку, конфликту, который ранил кого-то, сражаясь с ним, который убежал вообще с теми людьми, которые участвовали в бое с быков, с тореадорами там. То есть неужели вот эти вот все приключения, любвеобильный, и все вот это вот Гоя, потому что на своих автопортретах, особенно вот позднего периода, он выглядит так, знаешь, как кто-то сказал, как лев зимой. То есть вот такие черты лица, чуть одутловатые, всегда. Ну, как вот у испанцев, все внутри. А наружу такая маска спокойствия, а все там внутри клокочет. И вот, говоря об автопортретах Гои, я позволю себе совершенно такое, ну, непринятое суждение. У Гои есть одна работа, акватинта, это разновидность афорта. Называется она «Гигант», и написана она в 1819 году. А работа настолько страшная, настолько ни на кого и ни на что не похожая, что, честное слово, хочется о ней поговорить отдельно. Если говорить о сюжете, то это огромный человек, гора мышц, мускулов, но какая-то такая все-таки аморфная, и даже при всей вот этой силе чуть какая-то женоподобная, я бы сказала, даже вот пол неясно как-то выражен, с лохматой такой большой головой, сидит спиной к нам, к зрителю, и сидит практически на краю земли. И вот эта вот огромная земля, где-то дворцы, где-то... И вот этот человек сидит, повернувшись чуть к нам, а над его головой месяц зарождающийся, звезды, вот человек огромный, гигант, мощный и немощный одновременно, осознающий свою силу и одновременно бессильный посреди этого мира. Вот этот образ этого гиганта напоминает мне Гою, человека-художника, который жил в традиции, жил в своем времени и, тем не менее, разрывал любые традиции. Ему было тесно в любых рамках. Ему было тесно в рамках творчества, в рамках жизни. Да, он подчинялся. Многие говорят, что, ну, конечно, он был придворным художником, он вынужден был. Да нет, это не так. Он не вынужден был. Многое ему доставляло просто удовольствие. Человек есть как человек. Он получал удовольствие от того, что многие искали теперь его расположение, что он многим мог помочь, а кому-то он отказывал. Удивительно, что человек, который прожил такую яркую жизнь и был придворным художником, о себе оставил очень мало сведений. И удивительно то, что сохранилось о нем очень мало воспоминаний современников. То есть получается, что человек, который был, ну, просто вот на вершине власти, а сказать-то о нем, что можно, вот действительно, что является достоверным, очень немного, что можно. Поэтому так пристально всегда мы изучаем творчество художника, ища именно в его творчестве ответы на все вопросы, которые нас интересуют. Испания. Великая страна Испания, которая дала миру великих художников Эль Греко, Веласкеса, многих других. Но к тому времени, когда родился Гоя, а родился он в 1746 году, Испания уже не славилась великими художниками. Мало того, испанские короли приглашали на службу к себе иностранцев, не доверяли своим, приглашали правильных, классически выверенных, ну, правда, был там Тьеполо, итальянец, роскошный, великолепный и очень многому. Гоя учился именно у Тьеполо.
Хотя где сейчас в истории живописи Тьеполо?
Хотя где сейчас и где Гоя? Но, тем не менее, вот это было. Вообще, Гоя не получил уж такого великолепного, такого систематического, академического образования. Может быть, это и позволило ему чувствовать себя таким свободным. Да и в Испании не смог поступить в Академию художеств сначала. Поехал в Италию. В Италии пожил несколько лет. Получил даже премию в Италии. То есть вернулся, когда в Испанию, вернулся уже с осознанием своей силы, вернулся с осознанием того, что он художник. Но, как всегда, нужен кто-то или какой-то случай, чтобы попасть в струю. Такой случай представился и его шурином. Он познакомился с Хосефой Баео. Его шурином стал человек, который был при дворе. Был, получал заказы интересные, то есть имел власть. И, конечно, лучи его славы распространились и на Гою. То есть это было хорошо и плохо, потому что Баео был тем человеком, который строго соответствовал и следовал академическим принципам. И когда Гоя получил первый заказ там, на роспись купола в церкви, то Баео был вот тем человеком, который все время говорил ему: здесь не так, здесь не то. Вот был человеком, который сковывал руки. И поэтому первые его росписи Гоя, они очень традиционные, не чувствуется там еще вот будущий мастер.
Еще такая печать ученичества.
Вообще удивительно, что когда смотришь на позднего Гою и когда смотришь на раннего Гою, здесь, ну, дистанция огромного масштаба. Хотя 82 года прожил этот великий человек. И никогда, несмотря на тяжелейшие болезни, заболевания, вот никогда не скажешь, что рука его ослабела. Что вот уже, да, ну вот, вот Что такое талант? Так было с Рембрандтом, да, который только силу набирал. Так было с Тицианом, так было с многими великими. Вот что-то такое появляется, такая свобода в свое вера в себя, в свое творчество, что и кисть не нужна. У Гои тоже это было, когда он уже и мастихином, и пальцами. И любил, когда смотрели, как он пишет.
Любил?
Любил. Ему нравилось это. То есть он такой вот делал такое даже небольшое представление, перформанс, да, из. То есть.
Необычно. Многие необычно. Как раз не хотят, чтобы кто-то видел.
Да, да, многие. То есть, я думаю, что вот великому-великому на самом деле это уже не важно. То есть это уже действительно не важно. У него настолько грунтовал холст, потом не грунтовал холст. Ему было все равно, картонка или это, или дерево. То есть вот эмоции переполняли, желание творить переполняло. Это было самым важным. Повезло ему еще и в том, что он получает королевский заказ на изготовление картонок для гобеленов будущих, которыми испанский король и королева украсят свои дворцы.
Новости, после которых продолжим.
Инна Соломоновна с нами по-прежнему.
Но до чего же прелестны были эти картонки? Ну, почему были? Они и есть, их можно посмотреть в музеях. Но до чего же они прелестные? Вот они пустили в живопись ту тему, которой не было раньше. Сценки из народной жизни, но не такие там, не гротесковые, не юмористические, а именно красивые, нарядные костюмы. Ну, Испания. Здесь и танец испанский, и темперамент испанский, и кокетство испанское, и традиции, и все великолепный зонтик. Такие цвета – зеленый, яркий, сочный, белый, красный – сочетание. Цветовые пятна – вот откуда потом пойдут импрессионисты, вот откуда эта радость живописи, палитры самой, когда глаз идет не только от сюжета, не только от формы, но прежде чем ты охватишь вот эту форму, вот этот сюжет, у тебя уже радость, потому что цвет, потому что краски. До чего же они были хороши? И неудивительно, потому что вся Испания очень по правильной линии пошел Гоя. Испания с ее народной мудростью, с ее традициями, вот на этих картонок, которые потом стали гобеленами. И очень много он их написал, и, конечно, пришло мастерство, и оценили эти его работы, и посыпались заказы. Заказы на портреты. Когда смотришь на портреты Гои, то не перестаешь удивляться. Не перестаешь удивляться, почему? Потому что до Гои были великие портретисты, даже его современники, да, не современники, а соплеменники, то есть испанцы. Ну уж Веласкес. Не относился он комплиментарно к своим моделям. Но уж так, как Гоя правдивостью своей, своим глазом, своим видением разоблачал этих вельможных особ, вот, наверное, так не делал уже никто. Достаточно посмотреть на портрет короля Фердинанда VII. Ну вот человек, который вышел, только вот какой-то герой такой заштатной оперетки, несмотря на то, что он изображен по всем канонам парадного портрета. Ну вот вышел такой, встал, оперся так на трость, так волосики свои чуть-чуть поправил, шляпу вообще в правую руку взял, треуголку, и говорит: «Ну как я вам? Ну, посмотрите на меня, ну, какой я хорошенький! Ну, я вам нравлюсь!» Ну, это что-то удивительное.
А покупали эти портреты заказчики? Они нравились?
Никакого нареканий не было, вот потому что да. Габсбурги решили для себя раз и навсегда. Все фамильное, что они носили в себе и в своем лице, это и есть само совершенство. Челюстью выступали, пожалуйста, рты западали, пожалуйста, это все не важно.
Все ваши недостатки – это ваше достоинство.
Да, это продолжение ваших достоинств. Самое главное – это было вообще величие и незыблемость этого. Вот когда вот это самодовольство захлёстывает и уже становится вообще, переходят всякие рамки, все. Вот это вот не разоблачал Гоя, нет. Вот говорят, что ну вот этот известный, самый известный, который семейный портрет Карла IV – и Марии Луизы, да, вот это, ну, самое необычное, фактически, это карикатура на королевскую семью, потому что их вырожденческие лица, так, как говорили, Булышника и вот этой Марии Луизы, которые, они все очень напряжены на этом парадном портрете. Вот чувствуется, что они все старались, они все стоят так вот, прям как перед камерой, замри. Вот все это есть, но тем не менее есть и другое, есть та легкость, с которой написан этот один из самых выдающихся портретов мировой живописи. Все волшебство своей кисти, все очарование, которое есть в этой картине, заложено в шелка и бархат и кружево. И вот здесь Гое нет равных. То есть то, как выписан этот шелк, это кружево, это все, это просто праздник. Праздник чего? Ткачей, тех, кто это делал. А вот фигуры...
Такая рекламная работа, да?
Да. А вот фигуры, которые стоят и которые правят такой великой страной, как Испания, вызывают очень большие сомнения и размышления. И вот стоишь и думаешь, боже мой, и вот это вот... Дальше не хочется говорить. От этого зависят судьбы людей. И действительно, судьбы людей зависели, и Карл IV пошел и на сговор с Наполеоном. И поэтому такие бедствия посыпались на Испанию. И весь этот ужас, вторжение, которое испанцы пережили в 1808 году. Многое другое. Но, я еще раз говорю, Гоя не обличал. Он работал, он был придворный королевский живописец, и ему нравилось это. Он, я не могу сказать, как любой великий человек, я не могу сказать, ощущал ли себя Гоя счастливым. Но он как... Он был на вершине... Все, что могла дать ему власть, она ему дала. У него были деньги, у него был достаток. У него была возможность работать. У него только не было здоровья. И в 1792 году с Гоя произошла чудовищная катастрофа, в результате которой у него перестала работать правая рука, он оглох, он ослеп. На последующих вот автопортретах Гоя он изображен уже в очках, потому что очень ослабло зрение, а слух никогда так и не вернулся к нему. Вы понимаете, это все было бы медицинским вот таким свидетельством, да, если бы речь не шла о Гое. Вот когда мы говорим о течениях, направлениях живописи, мы говорим, вот это классицизм, это тоже появилось намного позже, чем тогда, когда писали художники, а я вот, вы знаете, я работаю в стиле там рококо. Нет, этого не было. Художник всегда делал то, что чувствовал великий художник, ему было все равно там стиль, не стиль, это все для нас, для последующих поколений, чтобы было проще в чем-то. Но когда речь идет о Гое, эта страшная болезнь сделала то, что, может быть, не дал бы вот этот процесс нормального вызревания художника. Разрушила абсолютно какие-то каноны, какие-то... Все рухнуло, все рамки, все каноны. Все, чем жило искусство, начиная от эпохи Возрождения, вот этими вот страшными работами, гоями, он разрушил все. Он разрушил представление о прекрасном. Он разрушил какие-то эстетические принципы. Что художник хочет видеть у себя в доме? Что художник делает для себя? Ну, наверное, что-то выдающееся, да, то, что ему приятно смотреть. И вот художник расписывает свой дом, дом глухого, с жуткими видениями. Конечно, это заболевание, но это и мощь таланта, который смотрит, ага, вот здесь граница, я ее перейду. Который видит человечество, который чувствует человечество. Это мощь художника, который понимает кожей своей, куда идет человечество, оно не становится лучше. Это мысль художника, которая охватывает, что такое война, что такое разрушение, что такое вот эта вот сатанинская, страшная природа, которая иногда проявляется в человеке, когда он жаждет крови, когда он получает удовольствие, почуяв эту кровь. Вот откуда этот жуткий, ужасный, я не знаю, что страшнее вот в живописи, чем Сатурн, пожирающий своих детей. Вот эти страшные, мрачные картины, эти страшные, мрачные афорты, которые Королевская академия художеств Испании принимает. Какие там карикатуры? Вот где карикатуры. И карикатуры не которые в журнале, а карикатуры, которые делает Гоя. А вот инквизиция святая уже вообще вот на его пятках. А он пишет сон разума. Вот будет этих чудовищ, когда человек отказывается от разума, от видения Божьего мира таким, как его создал Бог, вот тогда и обступают его эти чудовища. И тогда все становится ужасным. И старость становится безобразной. То есть вот эти вот старики, которые на его афортах, которые это же уже не люди сидят, это сидят два черепа, у которых провалены рты, и вот они все равно вот жаждут что-то вот выпить, а что-то еще подъесть. Не было и не будет таких художников. Не будет больше таких художников, как Франциско Гоя. Но слава тебе, Господи, что он был великий и неповторимый. Франциско Гоя.
Мама, браво! Вечером посмотрим, всех ли чудовищ породил сон разума. Посмотрим, кто придет к Анне Борисовне и что они нам расскажут.